Глава седьмая. Было пасмурное осеннее утро, солнца не видно было. С моря дул влажный теплый ветер. Свежий воздух, вид домов, города, лошадей, людей, смотревших на него, все это развлекало Светлогуба. Сидя на скамейке колесницы, спиной к кучеру, он невольно вглядывался в лица конвоирующих его солдат и встречавшихся жителей. Был ранний час утра. Улицы, по которым его везли, были почти пусты, и встречались только рабочие. Обрызганные звездкой каменщики в фартуках, поспешно шедшие ему навстречу, остановились и вернулись назад, равняясь с колесницей. Один из них что-то сказал, махнул рукой, и все они повернулись и пошли назад к своему делу. Извозчики-ломовики, везущие гремящие полосы железа, своротив своих крупных лошадей, чтобы дать дорогу колеснице, остановились и с недоумевающим любопытством смотрели на него. Один из них снял шапку и перекрестился. Кухарка в белом фартуке и чепчике с корзинкой в руке вышла из ворот, но, увидав колесницу, быстро вернулась во двор и выбежала оттуда с другой женщиной, и обе, не переводя дыхания, широко раскрытыми глазами проводили колесницу до тех пор, пока могли видеть ее. Какой-то растерзанно одетый, небритый, седоватый человек, что-то, очевидно, неодобрительное, с энергическими жестами внушал дворнику, указывая на Светлогуба. Два мальчика рысью догнали колесницу и с повернутыми головами, не глядя перед собой, шагали рядом с ней по тротуару. Один постарше шел быстрыми шагами, другой маленький, без шапки, держась за старшего и испуганно глядя на колесницу, короткими ножонками, с трудом, спотыкаясь, поспевал за старшим. Встретившись с ним глазами, Светлогуб кивнул ему головой. Этот жест страшного человека, везомого на колеснице, так смутил мальчика, что он, выпучивши глаза и раскрыв рот, собрался плакать. Тогда Светлогуб, поцеловав свою руку, ласково улыбнулся ему. И мальчик вдруг неожиданно ответил милой, доброй улыбкой. Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно торжественного настроения Светлогуба. Только когда колесница подъехала к виселице, и его свели с нее, и он увидал столбы с перекладиной и слегка качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце. Ему вдруг стало тошно, но это продолжалось недолго. Вокруг помоста он увидал черные ряды солдат с ружьями. Впереди солдат ходили офицеры. И как только его стали сводить с колесницы, раздался неожиданный, заставивший его вздрогнуть, треск барабанной дроби. Позади рядов солдат Светлогуб увидал коляски господ и дам, очевидно приехавших смотреть на зрелище. Вид всего этого в первую минуту удивил Светлогуба, но тотчас же он вспомнил себя, какой он был до тюрьмы. Ему стало жалко того, что люди эти не знают, что он знал теперь, но они узнают. Я умру, но истина не умрет, они будут знать, и, как все, уж не я, а все они могли бы быть и будут счастливыми. Его ввели на помост, и вслед за ним вошел офицер. Барабаны замолкли, и офицер прочел ненатуральным голосом, особенно слабо звучавшим среди широкого поля и после треска барабанов, тот глупый смертный приговор, который ему читали на суде, о лишении прав того, кого убивают, и о близком и далеком будущем. «Зачем? Зачем они делают все это?» — думал Светлогуб. «Как жалко, что они еще не знают, и что я уже не могу передать им всего, но они узнают, все узнают». К Светлогубу подошел худощавый с длинными редкими волосами священник в лиловой рясе. с одним небольшим золоченым крестом на груди и с другим большим серебряным крестом, который он держал в слабой белой жилистой худой руке, выступавшей из черно-бархатного обшлага. «Милосердный Господь!» — начал он, перекладывая крест из левой руки в правую и поднося его к Светлогубу. Светлогуб вздрогнул и отстранился. Он чуть было не сказал недоброго слова священнику, участвующему в совершаемом над ним деле и говорящему о милосердии, но, вспомнив слова Евангелия, «не знают, что творят», сделал усилие и робко проговорил: «Извините, мне не надо этого. Пожалуйста, простите меня, но мне, право, не надо. Благодарю вас». Он протянул священнику руку. Священник переложил опять крест в левую руку и, пожав руку Светлогуба, стараясь не смотреть ему в лицо, спустился с помоста. Барабаны опять затрещали, заглушая все другие звуки. Вслед за священником, колебля доски помоста, быстрыми шагами подошел к Светлогубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками в пиджаке сверх русской рубахи. Человек этот, быстро оглянув Светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину и туго завязал. Завязав руки, палач на минуту остановился, как бы соображая и взглядывая то на Светлогуба, то на какие-то вещи, которые он принес с собой и положил на помосте, то на висевшую на перекладине веревку. Сообразив то, что ему нужно было, он подошел к веревке, что-то сделал с ней, подвинул Светлогуба вперед, ближе к веревке и обрыву помоста. Как при объявлении смертного приговора Светлогуб не мог понять всего значения того, что объявлялось ему, так и теперь он не мог обнять всего значения предстоящей минуты и с удивлением смотрел на палача, поспешно, ловко и озабоченно исполняющего свое ужасное дело. Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело. «Еще сюда вот подвинься или подвиньтесь», — проговорил хриплым голосом палач, толкая его к виселице. Светлогуб подвинулся. «Господи, помоги, помилуй меня», — проговорил он. Светлогуб не верил в Бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в Бога. Он и теперь не верил в Бога, не верил потому, что не мог не только словами выразить, но мыслью обнять его. Но то, что он разумел теперь под тем, к кому обращался, он знал это, было нечто самое реальное из всего того, что он знал. Знал и то, что обращение это было нужно и важно. Знал это потому, что обращение это тотчас успокоило, укрепило его. Он подвинулся к виселице и, невольно окинув взглядом ряды солдат и пестрых зрителей, еще раз подумал, зачем? Зачем они делают это? И ему стало жалко и их, и себя, и слезы выступили ему на глаза. «И не жалко тебе меня?» — сказал он, уловив взгляд бойких серых глаз палача. Палач на минуту остановился. Лицо его вдруг сделалось злое. «Ну вас, разговаривать!» — пробормотал он и быстро нагнулся к полу, где лежала его поддевка и какое-то полотно, и ловким движением обеих рук сзади, обняв Светлогуба, накинул ему на голову холстинный мешок и поспешно обдернул его до половины спины и груди. «В руки твои предаю дух мой», — вспомнил Светлогуб слова Евангелия. Дух его не противился смерти, но сильное молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться. Он хотел крикнуть, рвануться, но в то же мгновение почувствовал толчок, потерю точки опоры, животный ужас задыхания, шум в голове и исчезновение всего. Тело Светлогуба, качаясь, повисло на веревке. Два раза поднялись и опустились плечи. Подождав минуты две, палач, мрачно хмурясь, положил руки на плечи трупу и сильным движением потянул его. Все движения трупа прекратились, кроме медленного покачивания висевшей в мешке куклы с неестественно выпеченной вперед головой и вытянутыми в арестантских чулках ногами. Сходя с помоста, палач объявил начальнику, что труп можно снять с петли и похоронить. Через час труп был снят с виселицы и отвезен на неосвещенное кладбище. Палач исполнил то, что хотел и что взялся исполнить. Но исполнение это было нелегкое. Слова Светлогуба «И не жалко тебе меня» не выходили у него из головы. Он был убийца, каторжник, и звание палача давало ему относительную свободу и роскошь жизни, но с этого дня он отказался впредь исполнять взятую на себя обязанность и в ту же неделю пропил не только все деньги, полученные за казнь, но и всю свою относительно богатую одежду и дошел до того, что был посажен в карцер, а из карцера переведен в больницу.